Да, слава Богу, двинемся дальше. Это у нас шестая глава впереди. Тоже я немного прочитаю. Шестая глава, первые 10 стихов. И по мотивам этих стихов тут обозначен вопрос. Я прочитаю шестая глава. Сначала в субботу, первой и во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. И сказал им: Сын человеческий есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как и другая. Ну, здесь вот такой вот вопрос, ну, достаточно простой. Что лежало в основе действий Христа, когда он оправдывал своих учеников и исцелял сухорукого? Показать свое исключительное положение и право называться господином субботы? В его поступках в две субботы. Вот две субботы он с учениками там шел по полю, другую субботу там, в синагоге был, а там сухорукий оказался, у него рука обездвижена была, высохла. Что скажете, друзья?
Но он же говорил сам, что должен делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить.
Да, это о чем?
Вот как раз о том, что это самое, что для фарисеев и книжников соблюдение буквы, чем исцелиться мы страждем.
Он выводил во свет законников и фарисеев. То есть провоцировал, ну, нельзя, наверное, так сказать, провоцировал, но скрывал вот эту проблему законничества, и как бы они оказывались во свете Христовом. То есть становилось явно, что они неправы.
Ну, то есть по-другому можно сказать, на что он пытался до них донести, в чем истинный смысл субботы. Не человек для субботы, а суббота для человека. Или как-то по-другому.
Да, я это имел в виду тоже, да.
Другие исцеления тоже в субботу. Я помню, как-то один служитель, ну, это давно был, он говорит: я все время читал и думал, ну почему он все время, как ты, Алеша, сказал, провоцировал. Нельзя было в другой день исцелить. Ну, выбрал вдруг понедельник на там, или среду, или еще какой-то день. Нет, надо было в субботу. Господи, помилуй. Но он действительно а стремился к тому, чтобы показать, в чем истинный смысл субботы. Не в том, чтобы там человек в эту субботу гнул, как говорится, шею там, или еще что-то, всячески, так сказать, очищал себя. Но это надо делать, да, суббота – это день Господний, тогда, когда действительно надо прибыть в покое, надо действительно посвятить этот день Господу, общение с Ним, молитве, служению. Но вместе с тем, это день, в который, если там что-то случается, это обязательно надо посмотреть Божьими глазами, и в этот день добрые дела не запрещено было творить. Просто, вы знаете, фарисеи и законники, они столько толкований расширительных изобрели, что там это невозможно было все это исполнить. Такое время наложили на народ, то Господь тоже об этом что-то говорил и обличал их. Наверное, надо сказать, друзья, что действительно, чтобы показать, что Он есть и Господин субботы. Да, Он прямо об этом говорит, мы прочитали. Это 5 стих. «И сказал им, Сын Человеческий есть Господин и субботы». Показать, кто он есть. Он через различные обстоятельства открывал и ученикам, и кто был вокруг него, и в том числе и книжникам, и фарисеям. Он открывал им истинную сущность свою, а также через это показывал сущность Слова Божьего. Конечно, открывал, что Он Господин субботы, и Он есть творящий добро. Милость превозносится над судом, над законом, милость Божья. Тогда, когда требует обстоятельства неукоснительно прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде, милость Божья, она должна иметь такое же действие с нашей стороны. Потому что Бог милующий, никто не благ, как только Бог. Слава Господу. Есть что-то добавить?
В 58 главе Исаии много сказано о субботе. Как отрицательные, так и положительные примеры.
Где?
Там говорится, вот вы поститесь для 40 раз для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь, чтобы в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Это укор. А дальше идет самое, таков ли пост, который я избрал. И там говорится, что чего Господь ждет от субботы, собственно говоря.
58 глава Исаии, да. Да, правильно.
Вот еще такое место тоже параллельно, оно есть. Идите научитесь, да, что значит милости хочу, а не есть, не жертву.
Да, да.
То есть это, наверное, тоже к этому, так подходит, и параллельное место. То есть он учил их, фарисеев, как бы обличая их, что значит милости или жертвы. И жертвы также в субботу же, да, приносились в основном.
И нас учат тоже.
Да.
Еще проблема гордости, потому что фарисеи не осуждали учеников, а осуждение оно связано с гордыней. То есть они как бы через закон получалось, что они как бы питали свою гордость. Мы все это исполняем, а твои ученики не исполняют. И во свете Христовом Господь открывал это.
Да, верно. Ну что, пойдем дальше тогда. Здесь по мотивам уже 20-21 стихов 6 главы. И здесь, конечно, параллель с Евангелием от Матфея, это известная нам всем Нагорная проповедь. Но Лука дает ее в более сжатом виде. Ну и какие-то есть стихи, над которых нет над Матфея. Но мы на 20-21 стих сосредоточимся. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Но вот в каких-то рукописях, которые дошли до современников, я имею в виду рукописи Евангелия, вот и там в некоторых рукописях у Луки над просто сказано «блаженны нищие». Вот. Тут такой вопрос. Неужели христианство есть религии бедных, неудачников и беспомощных? Получается, чтобы быть счастливым, нам следовало бы не только предпочесть бедноту, рыдание, беспомощность, но и упражняться в этом. Ну, во всяком случае, может создаться такое впечатление. Тем более, если обратиться к рассказу Иисуса Христа о Лазаре и о том человеке, который пишется блистательно, то мы увидим, что Лазарь оказался на луне Авраама, а тот богач, который пиршество блистательно, он оказался в другом месте. Иисус воспевает бедноту, осуждает богатых. Если мы дальше прочитаем в этой главе, то мы увидим 24 стих. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо залчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Я как бы буду адвокатом того, что этой точки зрения, что Господь презрел только на бедных, воспевает нищету, беспомощность, неудачники – это его люди, не способные ни к чему. Слабые, робкие – это все его. Что скажете?
Можно, Саш?
Да-да.
Здесь есть действительно о чем задуматься, потому что, как мы знаем, Первая Иерусалимская церковь, там люди владели землями, чем-то и на этих землях, а потом они стали все это продавать. И в какой-то момент мы читаем о том, что Павлу апостолы говорили, чтобы он не забывал нищих, бедных в Иерусалиме. И церковь в России, она действительно в Иерусалим именно им.
То есть ты тоже придерживаешься этой точки зрения?
Ну, здесь я говорю, здесь есть о чем задуматься.
Это мой союзник, да, хорошо.
С другой стороны, Авраам, он был невероятно богат стадами, и мы знаем, что вот это вот ложе Авраамова, там, Лона, да, я же не попробую, которым он оказался, богатство ему не помешало.
Можно, да?
Да-да.
Я просто думаю о том, что здесь не идет речь о богатых и бедных, а идет речь о вот, нищие духом, в том смысле, что люди, нуждающие в действии Божьем, в действии Божьей благодати. Например, такой, как пример, мы можем взять, например, царя Давида. Сколько псалмов у него, молитва страждущего, да, то есть когда вот он искал Божьи силы, Божьей благодати, увидеть его. Ну, там обстоятельства, конечно, были, но я так понимаю, что он, и будучи царем, тоже вот очень нуждался в Боге, искал его присутствие в своей жизни. Вот он был нищий духом, при этом я не думаю, что он был очень бедный. Вот. Ну, это как пример. Я думаю, что мы можем вспомнить еще какие-нибудь примеры. Сейчас нету у меня в голове.
Ну, да, искал помощи Божией, но после этого брался за меч. Ты поражал врагов.
У него служение такое было.
С мечом.
Можно я скажу?
Да-да.
Здесь может создаться такое впечатление, что действительно Бог и самое больше любит нищих и бедных, чем богатых. Но вообще это самое это кажущееся самое такое впечатление. Вот, например, у Иакова в начале второй главы тут говорится самое, что если в собрание войдет человек самое там в дорогой одежде, то вы скажете ему садись здесь, а бедному сядьте у моих ног. И объясняется, что послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? Не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? То есть он и самое. Богатые, они, им есть на что надеяться, кроме Бога. То есть они самые, у них есть богатство и у некоторых власть. Поэтому они склонны к гордыне и самомнению. А бедным ему не на кого, не на что надеяться. Поэтому они больше такие самые, ну, кротки, смиренные пред Господом. Иисус сам говорил, что как тяжело богатому войти в Царство Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Не потому, что он богат, а потому, что он держится за это богатство, потому что ему тяжело его отпустить.
Да, хорошо, еще один на моей стороне. Так.
Я прошу прощения, просто добавить. Я там про Давида говорил, но интересно, что Бог часто избирал царей, в цари тех людей, которые никогда не могли догадаться, что они станут царями. Можно вспомнить Иосифа, можно вспомнить Саула, можно вспомнить Давида. То есть он как бы специально берет людей чуть ли не от стада овец и все им дает. То есть не то, что человек делает карьеру, сам себя сделал, как говорят сейчас люди. Вот богатый человек, даже внутренне может быть богатый от того, что он сам себя сделал. И вот человек уже богатый. Может быть и не в деньгах, а в собственной самости. А Бог делал так, чтобы люди всегда помнили, кто их поставил на это царство, кто им это все дал, и себе люди не могли ничего приписать, и независимо от их положения, чтобы они пребывали в такой вот действительно нищете, в благодарности Богу, что Он их так высоко поставил. Вот добавить я просто хотел.
Да, еще кто-то что-то может добавить, сказать свою точку зрения?
У Жириновского был лозунг. Мы за русских, мы за бедных.
Ну, по-моему, он до сих пор периодически вспоминает об этом.
Да. Я думаю, что тут Господь обращает на своих учеников, которые последовали за ним. его взгляд на учеников, он видел в учениках, чтобы они имели вот это блаженство. И мы имеем вот это блаженство. Если мы ученики Иисуса Христа, мы будем приобретать вот эти качества, которые Господь говорит о этих качествах. Блаженны мы нищие. Когда мы нищие, когда мы хотя бы богатые, не богатые, но все равно мы что-то... Да? Блаженным плачущим. Это же к ученикам. Мы же учимся, когда кому-то больно. И вот это блаженство мы проявляем. Это Дух Христов. И Господь смотрит своими очами на учеников. Вот. Мы блаженны, что мы имеем Дух Христов. Вот эти качества. Когда мы плачем, когда мы унижены, когда мы щедро делимся с кем-то, с братом или сестрой, с кем-то еще. Возрадуйтесь в тот день и возвеселятся, и велика вам награда на небесах. Это о нас говорится, ученика. Мы же стараться должны об этом, чтобы иметь эти качества.
Саша, можно?
Да-да.
Ну, вот мне такая мысль пришла сейчас. Вот, по-моему, это Иоанн Креститель, да, вот проповедовал так, чтобы неровное вот выровнять, да, вот высокое понизить, да, а низкое там вот повысить, чтобы путь к Господу. Да? То есть он не так, что вот это религия там бедных там или каких-то таких, он вот, ну, вот, то, что я сказала, по-моему. То есть религия – это всех, да, но только просто вот это вот высокое должно унизиться, а низкое возвыситься, чтобы действительно путь к Господу пришел в каждое сердце, да, то есть он выравнивает вот это все, и поэтому и богатые они неправы, и слишком униженные они тоже неправы, и поэтому, ну, может, я не совсем правильно говорю, правы, неправы, а вот просто Господь вот этих поднимает, а этих хочет, ну, вот, не могу больше глубже сказать, да, но...
Хорошо, да, хорошо. Ну, давайте, так сказать, ну, подведем промежуточный итог. Ну, действительно, да, это Христос не воспевает бедность бедняков в материальном понимании. И это не беспомощные в человеческом понимании. И вот это вот блаженство, их надо понимать в духовном смысле. Это люди, он может быть и богатым, может быть и бедным, или середняком, кто угодно. Это те, кто признает свою греховность и неспособность самим эту греховность преодолеть. Они это осознали, поняли. И они осознали, поняли, что своими силами они не спасутся, не достигнут Царства Божьего. Они, может быть, пробовали в этом направлении. И по истории религии мы видим целый ряд течений, которые, как говорится, в основу клали именно вот такую самоправедность, достижение своими усилиями. Хотя никто не отрицает, что надо прикладывать усилия, но тем не менее... Это вот осознание того, что без Бога, без Его помощи, тут приводился царь Давид, да, Алеша говорил об этом, это вот он осознал, что он без Бога ничего не сможет сделать. И силы только у Бога. Примерно, опять же, сам Господь Иисус Христос, он себя уничижил до смерти, смерти крестной, принял образ раба. И он сам же говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Я могу только уповать на Отца. Отец дает. Блаженно плачущие, ну, там есть другие переводы, печалящиеся, кающиеся. Это блаженство, это счастье идет сразу за вот этим нищим духом, оно показывает, что ли это люди, видя свою неспособность, они начинают печалиться, они начинают каяться, они начинают плакать в силу своей неспособности. Приходят к Богу, и Бог дает, как говорил Руслан, Бог дает, прививает, открывает доверие ему, упование на него. И вот это осознание беспомощности духовной, борьбе с грехом, достижение спасения, оно неизбежно вызывает сокрушение сердца. Господь сам говорит о том, что я живу с кем? С сокрушенным сердцем и смиренным духом. Слава Богу. Кто, как говорится, открывает нам и подвигает нас к тому, чтобы увидеть это, осознать, понять? Конечно же, Дух Божий, Дух Святой. Он же есть и Дух Утешитель, поэтому Господь говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Кто будет и кто утешает? Дух Святой, который назван Духом Утешителем. Ну вот так вот, коротко, если... Давайте дальше двинемся. Вот третий пункт у нас – это стих 31. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ну, тут такой вот, как бы так сказать, вопрос, а вообще, что нового сказал Иисус, когда заявил вот это? В Торе и пророках уже можно найти нечто похожее. Здесь даются ссылки на Левита, книгу Левит, на Исаию, 58-57 стих, притчи. Вот, и тут известный иудейский раввин, который жил до Христа, Гиллель, сказал, и не делай другому ничего, что сам ненавидишь. Что можете сказать? Христос повторил только лишь то, что сказано было до него, что в Торе мы читаем, притчах. Особо нового он ничего, так сказать, не высказал. Или что-то есть. Какие-то нюансы есть.
Саш, а в других переводах как там вот этот стих читать? Ты не находил что-то?
31-й? Да, так же переведем.
Все так же, да?
Смысл тот же, да.
А, нет, с греческого чисто подстрочно. Как? То же самое написано?
Да. Ну, с какими-то нюансами там.
Там только слова, да?
Во всяком случае, не Христос уже, так сказать, я подсказку даю, он не повторил то, что сказал, допустим, этот иудейский раввин. За ним один в один он не повторил, обратите внимание. Вот, и он не процитировал там, хотя в других местах он и цитировал. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это книга Левит.
Это Иоанна он повторил почти.
Да, это он почти дословно повторил, когда его спросили, что главное в законе. Да. Так вот, если обратить внимание на детали, я уже, как говорится, какую-то подсказку сделаю вам. То мы можем посмотреть. Повнимательнее. Ну, здесь такая, так сказать, штука или такой момент. Если не вдаваться в детали, то можно сказать, что Христос как бы напомнил нам то, что сказано в Торе, пророках, в притчах, в этих книгах. Но если вдаваться в детали и сравнивать, то до Христа вот это правило «не делай другому ничего, что сам ненавидишь», оно выражено в отрицательной форме. Не так трудно не делать другим, что неприятно тебе самому. Ну, не делай, не делай. Но у Христа это выражение, оно несет в себе положительное действие. То есть он сказал, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Ударение на слово «поступайте». Мне сказали не делать это. Вот, и я как бы научен, чтобы мне не делать другому человеку, что я сам не хочу для себя. Но я не делаю. А Христос говорит, вы поступайте. Вы своей жизнью, своим поведением, вы это делаете. Вы это делаете, делаете. И суть христианской жизни не только воздерживаться от плохих поступков, но и с усердием совершать хорошие, добрые дела. Почувствовали разницу? Да, Алеша.
У меня просто пришла еще такая мысль в дополнение, что вот этот стих, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Все-таки одно дело, когда это внутри народа Божьего происходило, внутри Израиля, а другое, когда, то есть эта заповедь, она подходит и в отношении к язычникам. Вот еврей, который обратился ко Христу, вот у него должны быть такие же, так же любить должен язычника, да, вот... как бы он любил бы еврея в своем народе. То есть вот эта сторона, что... Ну, помните про это, притча о самарянине как раз Христос?
Да.
Мне показался интересный такой момент здесь.
Да, это как раз можно привести в качестве примера, действительно.
И заповеди до этого, они как раз вот любите врагов ваших, да, вот как раз, может быть, язычники как раз и... плохо относились к евреям, а еврей он должен по-другому. К римлянам, вопрос с римлянами тоже язычники, да, а еврей должен был любить того же римлянина, да, то есть тут расширяется вот эта вот заповедь и в отношении не только Божьего народа, но и язычников, которым будет это слово распространяться, благовествоваться, и которые войдут в церковь вместе с евреями. Ну вот я извиняюсь, до конца.
Можно я два словечка? Как-то очень прекраснодушно это все звучит. Христос, он прямо говорит, что нельзя давать хлеб собакам. Израиль относился к язычникам как к животным, как к собакам. Это была норма. Поэтому, значит, та заповедь, которую он дал, новую даю заповедь вам. Значит, вот это его новая заповедь, которая могла быть исполнена только уже потом, после Пятидесятницы. На момент Евангелия отношение Израиля и евреев к язычникам, оно было как «это не до люди».
Но они, наверное, забыли на Тору. Притчи, там прямо говорится, как относиться к врагам. Если голоден брат твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водой, ибо делай сии, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Ну, как-то вот так.
Это притча, что ли?
Притча, да.
Можно сказать?
Да-да.
Дополнить. Просто вот любовь – это есть действие, да? Она, любовь не делает ближнему зла. Вот здесь как бы говорится, Христос поднимает этот план, говорит, поднимает, что вот как ты, Саша, сказал, поступать, делать, да? Вот направляет нас к любви, чтобы мы любили друг друга, да? Вот любовь, она не делает ни мысли зла, она все покрывает. Вот это и есть действие. Действие наше. Я вот так думаю, да?
Да, любовью служите друг другу.
Да, вот это вот и есть то, что вот наше действие – любить.
Да, 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 поступки. Христос говорит о том, что да, ты, как говорится, усвоил там что-то, не делать другому. Вот. А Христос дальше продолжает, говорит, а надо хорошее делать, надо совершать добрые поступки, надо в этом отношении занимать активную жизненную позицию христианина.
Есть пример, когда врагов в центре Самарии накормили хлебом. Пророк сказал, тот, не сбить ли нам их? А пророк говорит, накорми их хлебом и пусть идут. И не приходили эти полчища, там какие, моавистки, что ли, на землю, или сирийцы на землю Израиля, когда они их накормили в центре Самарии. Такой пример хороший.
Да, хорошо. Ну что, друзья, пойдем дальше. У нас последний вопрос. Это окончание 6 главы, 39-49 стихи. У нас здесь я прочитаю. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смоку с терновника и не снимает виноградника, винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердце своего носит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Тут вопрос, опираясь на содержание прочитанного сейчас. Скажите, при каких условиях наше призвание может оказаться плодотворным? Наше призвание. Апостол Петр говорит, делайте призвание свое более твердым. Ну, здесь можно смотреть на какие-то стихи, на это и видеть, на, действительно, при каком условии. Я могу, так сказать, обратить внимание на какие-то стихи. 39 стих. Условие какое? Не доверяйся слепому, а иди за зрячим. Вот. Если у тебя учитель, будь усовершенствуйся, то есть расти духовно. С хорошим учителем ты можешь вырасти. Не смотри на окружающих и на их грехи. А прежде всего посмотри в себя. Учись тут видеть себя. Вникай в себя и в Писание. Еще одно условие. Ну, можно так посмотреть еще, как говорится, на так, будь плодоносным. Ну, для этого надо прибыть на то, в Духе Святом надо, и быть водимым Духом Святым, потому что плод Духа, понятно, какие плоды, добрые. И, наконец, не просто слушать слова, но и быть исполнителем этого слова. Ну, можно сказать, что вот, смотря на 48 стих, надо не только на основании, которое положено краеугольный камень Христос, а и основание учения апостолов, на нем строю. Вот. И это может быть успешное твое строительство, и может оказаться плодотворным твое призвание тогда, когда ты строишь на этом основании. То есть слушаешь и исполняешь. Но перед этим мы смотрели пятую главу, там речь шла о том, чтобы копать и углубляться. Думаю, это тоже актуально. Копать и углубляться. Глубину. Закидывать сети на глубину. Ну вот так. Есть что-то добавить? Может быть, вы там посмотрели какое-то что-то у вас. Глубину посмотрели этих стихов. Хорошо. Посмотрите сами самостоятельно и вместе с народом.